Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова, за режиссерским пультом Гульнара Хикматуллина. Задам вопрос сразу. Как давно вы были в оперном театре? Этот вопрос я адресую в первую очередь тем, кто имеет возможность бывать в опере. Ведь не во всех городах есть филармония или театр, и тем не менее люди находят возможность слушать оперную музыку на пластинках, на дисках, в интернете, в конце концов по радио. Конечно, сходить в театр в вечернем платье, посетить в антракте буфетную или хотя бы просто заглянуть в него, встретиться со знакомыми, с друзьями. В этом, согласитесь, есть своя прелесть и атмосфера. И в культурной жизни Татарстана особое место занимает Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, билеты в который разлетаются с невероятной скоростью. И сегодня у меня есть возможность поговорить с заместителем директора театра по организации зрителя Ларионовым Юрием Павловичем. Добрый день.
Здравствуйте.
Юрий Павлович окончил Казанское театральное училище, работал актером, а затем главным администратором Казанского академического большого драматического театра имени Качалова. С 1983 года заместитель директора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В ведении Юрия Павловича руководство всеми видами деятельности по привлечению и обслуживанию зрителя, вопросы рекламы, работа с партнерами и многое другое. Юрий Павлович – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Юрий Павлович, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в театр? Вы помните свои первые дни?
Да, очень даже хорошо помню. Я сначала был принят в оперный театр, а уж потом, задним числом, был уволен из Качаловского театра. Я сначала в Тюзи начинал актером, потом волей судеб оказался в Качаловском театре. Ну, а затем, вот уже 40-й год на должности замдиректора театра в оперном театре. И первый день даже не предполагал, как это будет трудно и как это будет прекрасно. Вот две таких вроде бы несочетаемые субстанции присутствуют в моей судьбе и жизни моей в этом прекраснейшем заведении, каким является оперный театр. Это, помню, мы сидим, как тогда же была еще у нас зав. Литературной частью, и репертуар составляет, директор возглавляет, а я где-то еще в сторонке сижу. Че сидишь? Давай, принимай участие. Так было все странно. Сначала в драматическом театре. Но все по-другому. Это все по-другому. Я всегда говорил Яковлеву Володь, когда он стал худруком балета. Я говорю, Володь, а что не можем три спектакля в день играть? Потому что, ну, в Тюзи, ну, три бывает. Два дневных, один. Тут не только два. Тут, понимаете, и через день-то, в общем-то, нагрузка. Ну, совершенно не понимал специфики. Сложный жанр. Оперный театр, музыкальный жанр. Это вообще сложный, сложнейший жанр.
А трудно было перестраиваться после драматического театра?
Да нет, в общем-то, просто вникать нужно в специфику. Со временем все дается, понимаете? Конечно, главное, знаете, когда тебе нравится работа, любишь все, чем ты занимаешься, то много, конечно, не замечаешь. Это все дается немножко полегче. Любовь вообще, она все сглаживает, все углы, трудности. Любовь – это от Бога во всем, я так считаю.
А что вы расскажете о структуре самой работы вашей?
На мне по контракту с театром лежит выполнение государственного плана. Вот как хочешь, так и выполняй. Но это творческая работа. Потому что как я был творческим человеком, в общем, так и остался. Все время крутится в голове. Так, а что сделать, чтобы достигнуть вот этого? Ну, и разные мысли. Ну, конечно, помощники есть у меня очень хорошие. Три администратора, зав. Литературной частью, сотрудница литературной частью. И вот такая творческая бригада. По сравнению с другими театрами, у нас вообще, конечно, в этой сфере минимум работников. И вот небольшими силами мы и фестивали проводим, принимая огромные коллективы. Я знаю просто, как в других организациях, когда такие форумы проводят, тут столько народу, правда, мешают друг другу, суматохи, а тут каждый знает, чем он занимается, все распределено, все ранжировано, и порядок у нас, поэтому и порядок.
Театр оперы и балета имени Мусы Джалили – это первый театр в России, в котором появилась такая структурная система, как контрактное приглашение артистов. Да. Такого раньше не было.
Да, многое из того, что сейчас имеет место в других театрах России, зародилось у нас. Ну, в общем-то, это благодаря, конечно, директору театра Руфалю Сабировичу Мухамедьянову. Он и, в общем-то, и зародил фестивальное движение в 82-м году. Ведь до этого говорилось много очень слов, предложений, что неплохо было бы, вот Шаляпин, здесь родился фестиваль, но ничего не происходило, ничего. Он пришел и, в общем-то, через год появился вот этот фестиваль, который зарекомендовал себя в России замечательно. Даже в свое время замминистра культуры России, еще при коммунистах, вызывал к себе Рафаэля Сабировича и говорит, ну, ты расскажи, как это все у тебя происходит. Мы хотим еще фестивали 10 организовать по этому принципу в России. Ну, в общем, так и произошло. В общем-то, организовались фестивали. Не все, правда, не прижились. А у нас вот уже 41-й сезон будет нынче этому фестивалю. Ежегодный. Это, конечно, очень сложно держать такую марку. Достичь-то можно высоты, а вот удержать ее, это везде, во всех сферах, что в спорте, что в искусстве. Поэтому держим. И народ, в общем-то, любит этот фестиваль и ждет, в общем-то, праздник. Это праздник.
Первый фестиваль имени Федора Шаляпина появился в 82-м году.
Да, в 82-м году.
И я думаю, то, что это в какой-то степени, наверное, было даже немножко опасно проводить его, потому что такого раньше не было, как вы уже и сами сказали. И фестиваль получился очень успешным, залы были полные. Потом следующий фестиваль, это был фестиваль Нуриевский уже в 88-м
году.
Да,
в мае месяце.
И, в принципе, с приходом Рафаэля Сабировича на должность директора театр...
Ну, расцвел, чего же говорит.
Расцвел,
это,
поднялся.
Вы знаете, что это один из крупнейших театров вообще не только в Европе, в мире. Нам бы еще, может быть, спонсором какие-нибудь появились бы еще, как в Мариинском Большом театре, то, может быть, и не то, что может быть, а мы точно знаем, он бы еще поднялся на более высокую ступень в своем творческом развитии. Чего уж говорить тут. Если есть финансовая составляющая, то можно и купить солистов соответствующего уровня. А у нас, в общем, театр такой, в общем-то, солистов. И он задумался, этот фестиваль, как показ, демонстрация выдающихся исполнителей. На них, в общем-то, народ и первоначально-то и стал ходить. А когда театр зарекомендовал себя, занял высочайшую планку в этом отношении, зрители поверили, и открываешь кассу на Шаляпинский, да так же, как и Нуриевский, и, в общем-то, считаешь, что за один день практически все бывает продано. Даже без еще афиши, без составов исполнителей. То есть знают, что будет все в порядке. Потому что с исполнителями всегда сложности бывают. Все вроде сформируешь, а потом раз, один отказал, второй. И вот начинаешь менять, начинаешь искать еще. Это такое очень творческое дело.
Очень много солистов из-за рубежа.
Ну, в принципе, раньше-то очень много было из-за рубежа. Сейчас чуть-чуть поменьше, конечно. Но некоторые, в общем, прорываются. Такие, как, например, Марко Боеми. Мы уже 20 с лишним лет сотрудничаем. И, несмотря ни на какие санкции, он приезжает к нам, работает с большим удовольствием. Так же некоторые другие солисты.
А как часто проводятся, возможно, пробы, кастинги в оперную труппу?
Вы знаете что? Ну, когда вот мы ездили на гастроли, то мы в разных странах проводили эти кастинги. Эта практика была. Ну, и в Казани, конечно. И сейчас проводится здесь. Периодически прослушиваем певцов. Много вообще певцов не может быть. Певцы, хорошие певцы, это вообще полезные ископаемые. Танцовщиков даже легче найти. Но у певцов это полезные ископаемые. Вроде бы и голос есть, и звучит. А тембра нет, он неприятен. Его слушать невозможно. Были такие певцы, которым я просто памятник поставил в деле отвращения зрителей от театра. Памятник просто поставил бы, честное слово. Категории творческих работников наисложнейшие. Что был и голос полетный, и сила голоса, и тембр было бы, и сам бы еще красивый был певец или певица. Это сложно, сложно. Но пытаемся, достигаем. И у нас давным-давно уже нет, чтобы образ певицы, певца не соответствовал герою. Раньше ведь было, понимаете, ну даже вот, когда вот Мария Биешу, помните такую певицу из Молдавии, народный артист такая, лучший час Сан-Мир завоевал в Японии в свое время. Но ей-то она была просто лет за 50 уже, а мы ее приглашали на Шаляй-фестиваль. Ну какая на час Сан, в принципе, ей 15 лет, героиня-то была. А мы вот так, понимаете, приглашали. Но сейчас так давным-давно такого нет уже.
Да, я вот тоже хотела заметить, что состав достаточно молодой, и каждая героиня, она соответствует примерно своему возрасту.
У нас не иначе не поймут. Больше в Большом Ринске, может быть, это как-то снивелируется.
Но
в нашем театре, вы знаете, это не пройдет. Нам нужно намного лучше работать. Точнее, просто, ну вот, я сам был свидетелем однажды. Очень именитая певица пела в спектакле. И вот зритель выходит, ну вот, понимаете, какая она такая себя дородная. Хотя пела прекрасно. А вот, понимаете, вот есть такое.
Все-таки должно быть.
Да. И у нас это сейчас, конечно, происходит. Многие, может, не замечают, потому что, ну, где они, куда они поедут? Тот зритель, который находит, они же не ездят по разным городам, не смотрят спектакли других театров. И они думают, что все театры вот на таком уровне. Далеко не так. Далеко не так. Я считаю, что нашим зрителям современным и тем, кто раньше ходил, просто повезло, несказанно. Но это скоро закончится. Ну, все кончается когда-нибудь. По закону больших чисел.
В оперном театре имени Мусы Джалиля можно обратить внимание на то, что большое внимание уделяется сценографии.
Да.
И вот сейчас мы можем замечать то, что много появилось компьютерной графики, но все-таки я так думаю, то, что театр оперы имени Мусы Джалиля, он остается больше с традиционными.
Абсолютно вы правы. Это политика дирекции театра. И что касается костюмов, и, как вы заметили, сценография. Вы знаете, много у нас и писаной фактуры, потому что это все дорого. Вот почему на Западе изобрели современные прочтения опер? Да это дешево, во-первых. Они в своих костюмах играют. Ничего не надо. Это, конечно, все то, что там они показывают, это эконом-класс. Это все ради экономии, а не ради каких-то высоких идеалов в искусстве. Абсолютно этого нет. Они вот такие прагматичные очень люди-то. И, конечно, когда мы приезжаем за рубеж, ну, на нас просто молятся. Писанные декорации. Если там это все делать, это очень дорого. Здесь все-таки зарплаты поменьше у нас. Все-таки это как-то можно достичь, идти по этому пути. И поэтому, конечно, вы знаете, я говорю, свидетели иногда сидишь в зале, они с таким неистовством аплодируют в конце спектакля, как будто хотят сказать, ну, повторите еще разочек, сначала и до конца. Это просто восторг. Это просто восторг. Конечно, они сейчас жалеют. Они жалеют сейчас. Мы уж хотели в прошлом году, что ли, опять ехать в Голландию. Но правительство их там не разрешило. Но они просто, конечно, теряют. Бизнес у них летит в тартарары. Мы на таком высочайшем уровне все это показываем. И за не такую большую зарплату, как есть у Большого театра, Мариинского театра. И, конечно, вот на эту разницу мы просто выигрываем. И мы, конечно, давали больше 140 спектаклей в сезон. Больше, чем Мариинский театр. Объездили, конечно, всю Центральную Европу. 26 лет, не вылезая, давали более 140 спектаклей в год там. Не прерывая, конечно, показов спектакли здесь. Опера там, балет там, опера здесь, и поэтому всем было достаточно.
Как вы и сами уже сказали, то, что политика театра – это все-таки в основном…
Музейное искусство, которое востребовано. Если бы, конечно, у нас были пустые залы, и это никому не нужно было, конечно бы директор театра перестроился. Но в данном случае залы полны, им очень народу нравится. Очень нравится.
И репертуарный план.
Репертуар, ну, это важно, очень составляющий, конечно. Что играть, какого автора.
Жанр оперы, самые, наверное, дорогие жанры.
Особенно опера, конечно.
Опера
это
особенно.
Опера. Это самый дорогой еще жанр. В принципе, так по экономике ради, допустим, то лучше их вообще не играть, потому что они все равно в убытке. Что и солисты дорогие, и декорации дорогие. Но это все, жанр оперы, это плановое убыточное предприятие. Если без дотации, оно не выдержит. Цену до такой степени не поднимешь, чтобы все это компенсировало. Поэтому, конечно, государство здесь вмешивается, помогает.
Как вы тоже уже и ранее заметили, билеты на постановки оперного театра разлетаются моментально. Если забыть про постановку, то можно действительно просто остаться без билета.
Ну да, ну я бы не сказал, что моментально. Вот я, например, открываю кассу, ну где-то за 2 месяца. Ну я бы не сказал, что там очереди стоят. Этого нет. Но чем ближе к постановке, тем, конечно. А уж кто совсем близко, и жалуются нас, куда билет одевается. Однажды был такой, меня и прокуратуру жаловались, в городскую прокуратуру жаловались, и меня вызывали и спрашивают, а куда вы билет одеваете? Я говорю, по секрету скажу, продаю. Ну, вы представляете, директор Ласкала, Миланской оперы спрашивал, а куда вы билеты деваете? У них за полгода билетов нет. С одной стороны, конечно, это реклама мощная. Это мощнейшая реклама. Мы к этому шли вот уже 40-й год. Ну, это уже давно уже началось, не сейчас-то. И все равно все время нужно держать вот эту руку свою на пульсе. Времени на пульсе. Все время мониторишь, как идет спектакль, что не в порядке, что нужно сделать. Это самый дорогой жанр. Их надо сделать намного еще дороже, билеты. Но, к сожалению, покупательная способность наших потенциальных зрителей не позволяет мне сделать еще дороже билет. Просто иначе мы потеряем зрителя. В свое время была такая записка Николая Островского, драматурга Малого театра. Вот тоже начали поднимать цены на билеты, и перестал ходить студент. Понимаете? А что такое студент? Это настоящие зрители, которые любят это искусство. И при этой любви они расставляют правильные акценты. Ведь актер, знаете, он такой падок на аплодисменты. Если не в том месте начинаешь зрителя аплодировать, он начинает педалировать это место, а не то место, которое задумал режиссер. И театр может пойти наперекосяк. Поэтому очень важно, какой зритель находится в зрительном зале. Если человек понимающий, разбирающийся, любящий этот жанр, то он и расставляет правильные акценты. И спектакль намного больше выигрывает, потому что такой взаимопроникающий процесс идет, зритель идет, энергетика на сцену, а со сцены возвращается вот энергетика от актеров. И идет такой, знаете, симбиоз искусства, и он поднимается на неимоверную высоту. То есть сцена, я сам как актер понимаю, это нечто другое. Вообще тебя просто подбрасывает. Вот этот полтора метра, который находится от зрителя до того места, где стоит актер, это высота неимоверная. Откуда только силы берутся? Вот эти эмоции, и это не расскажешь рядовому зрителю, который его не понимает, и не был никогда в этой шкуре. А вот актер, конечно, понимает. Это силы берутся просто вот откуда-то из космоса. Вот что твой актер на сцене.
А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит фрагмент из балета «Золотая орда». Это танец павлинов. Композитор Резида Ахиярова, либретто Ренат Харис. Thank you. Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях Юрий Павлович Ларионов, заместитель директора по организации зрителя Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Невелика ли стоимость билетов для студентов консерватории?
Они что, много ходят? Нет, абсолютно. У меня такое ощущение, что они еще мало любят это дело вообще, музыку эту, которая приходит учиться в консерваторию. Честное слово, их такое малое количество ходит в театр, мы удивляемся, конечно. Нет их. Их нет.
Возможно, это тоже со временем связано.
Знаете, что кто хочет, ищет средства, кто не хочет, сами знают чего. Ищет. Но это есть, это явление есть. Хотя я не могу пожаловать, что молодежь. Молодежи очень много у нас. Очень много ходит.
Достаточно много.
Да. Крен-то произошло буквально десяток лет, где-то полтора назад, что молодежь повернулась. Это, конечно, перспектива, это наше будущее, естественно.
Если мы поговорим о национальных постановках, они пользуются сейчас очень большой популярностью.
Вот я говорю, директору, конечно, нужно памятник поставить. Я же помню все, когда пришел сюда и Батуга Таулыч, Малюков, Крейзляр. Ой, это просто загонял просто зрителей, просто загонял. Это было неинтересно. И когда он сказал, что я, Юрий Павлович, еще одну национальную пишу оперу, я говорю, Бадук Таулыч, только помедленнее пишите. А потом вот директор решил ставить как-то иначе, дорого, и приглашать выдающихся исполнителей и художников. И вот началось, по-моему, это дело... «Сказание о Юсуфе».
Любовский,
да, она был блестящий все, да, Ринат Харис. Ну, только с уходом Урланканета, в общем, спектакль. Потому что вот поставили на человека, вот нет человека, нет спектакля. Это называется искусство. То есть не за меньшего, и уже пропадают те нюансы, которые необходимы. Вот в чем дело-то, и списали спектакль, ушел он. Вот, затем появился «Любовь поэта», опера, это не балет, это опера.
«Любовь поэта» была номинирована на...
Да, конечно, да. Там получил золотую маску-то... Агади, по-моему, у нас получил.
Ахмед
получил, да. Ну, спектакль, конечно, очень лиричный. Я говорю, в свое время, когда Боей Марко посмотрел этот спектакль, я говорю, хочу дирижировать этим спектаклем. Он влюбился в этот спектакль, и он дирижировал. Я говорю, я до сих пор помню, как однажды июнь, жара, суббота, полный зал народу, и после вот этой арии знаменитой его, зритель взорвался аплодисментами, и минут 10, наверное, мне это показалось. Он просто не давал начать. Он боями крутился. Он не может начать. Гром аплодисментов. Гром. Это я, конечно, обалдевал. Жара, июнь, национальная опера. Красота. Красота. Затем у нас появился балет «Золотая Орда». Ну, это, конечно, покруче даже, чем «Спартак». Таким, на таком энтузиазме, на такой востребованности среди зрителей идет спектакль. То есть до сих пор. Потом... «Сюмбеки» появилась. Тоже очень любимый. Ну, масштабный спектакль. И режиссер Александров, который поставил... Спасибо им большое. То есть от тебя и от зрителей, которые с большим удовольствием смотрят. Вот сейчас в апреле будем повторять этот спектакль. «Дням Тукая». Так что вот так вот.
А теперь, дорогие наши радиослушатели, прозвучит фрагмент из оперы Резиды Ахияровой. Это опера «Любовь поэта». Ну а прозвучит дуэт «Зайтуны и Тукая» в исполнении Венеры Ганиевой и Ахмеда Агади.
Oh!
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях Юрий Павлович Ларионов, заместитель директора по организации зрителя Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Опера «Любовь поэта» была номинирована на «Золотую маску», и комиссия сама приехала в Казань. Как вы тогда к этому отнеслись? Были какие-то непередвижные декорации?
Мы так говорим, ну вот вы, Георгий, вот ездите, а чего вы сюда не приедете? Приезжайте.
Это с вашей подачи?
Нет, зачем? Ну, я вот так говорю для себя. Я с ними контакт не имею, и это не моя епархия, в общем-то. Скоро еще может появиться одна национальная опера, пока ничего не буду говорить. Это и прерогатив директора театра. Но никогда он не останавливался. Ну, даже вся «Ветер перемен» уже 7-й год проводится. Тоже это явление в татарской эстраде, это явление. Оперируя строками Есенина «Лицом к лицу лица не увидать». Это потом все увидится. Много критики, понимаете, сейчас, может, по-моему, немножко поменьше, потому что, ну, когда в кои веки мечтали, чтобы татарская эстрада была в Карнеги-холл. Скажи, вот сколько-то, 10 лет назад, скажет, вы что, дурак, что ли? Ну, он же приехала, татарская эстрада в Карнеги-холл, и был же успех. И съехали татары ведь с разных стран еще. Ну, это же явление, это явление. Это не просто так. Почему вот нас пригласили, а других не приглашают? Почему? Задуматься надо. Конечно, конечно, это красота. Я-то не татарин сам, да, но ведь стоишь, но это просто гордишься, вот то, что происходит, красота, мастера своего дел. И визуально ты ощущаешь просто праздник. Это праздник. Не как раньше, два подсумка, забор, и там музыкант посередине певет. Ну, это же, конечно. А это восторг, что мы в Татарской Республике сделали продукт мирового уровня. Это нужно понимать. Это сделали продукт мирового уровня. Вне всякого сомнения. Есть же итальянская эстрада, там еще какая-то эстрада. А это татарская эстрада.
Дорогие радиослушатели, сейчас прозвучит песня «Бию перие». Композитор Эльмир Низамов исполняет Ильгиз Шейхразиев.
Күлмәгендә таптама була. Без көтәбез, без көтәбез төнге клубта. Иреннәрен кызылга боя. Миндә шәшемне майлап боям. Без көтәбез, без көтәбез төнге клубта. Max.
15 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца города Казани Федора Ивановича Шаляпина. Юбилейной дате будет посвящен 41-й международный оперный фестиваль, который пройдет на сцене Татарского академического государственного театра имени Мусы Джалиля с 30 января по 28 февраля. Программа фестиваля включает 10 спектаклей и 2 гала-концерта. Фестиваль открыл премьерный спектакль «Севильский цирюльник» Россини в постановке итальянского режиссера Джузеппе Марасси. В репертуар форума также вошли наиболее яркие масштабные постановки театра, в том числе оперы «Пиковая дама» Чайковского, «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Набука» и «Трубадур» Верди, Борис Годунов Мусоргского, «Царская невеста» Римского-Корсакова, а также премьера 40-го Шаляпинского фестиваля «Тоска» Джакомо Пуччини. В спектаклях выступят ведущие артисты театров России, а также оперные певцы и дирижеры из Италии, Белоруссии, Грузии и Азербайджана. 24 февраля состоятся гастроли Мариинского театра. Казанские зрители смогут увидеть оперу «Хованщина» Мусоргского. Спектакль представят солисты, оркестр, хор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев. И в завершении оперного форума пройдут 2 масштабных гала-концерта, участниками которого станут оркестр Большого театра, солисты Большого театра, Мариинского театра, театров Азербайджана, Грузии, Белоруссии и Казани. Помимо оперной программы, под эгидой фестиваля пройдет специальный цикл мероприятий к 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. О фестивале более подробно расскажет в нашей программе сам Юрий Павлович.
Что нового будет? Нынче, на самом деле, все-таки 150 лет бывает раз в жизни у Федора Ивановича Шаляпина. Это большая дата, и мы, руководство театра, хотим отметить ее достойно. Ну, 24-го, например, февраля, к нам приедет весь Мариинский театр со спектаклем «Хованщина» под руководством Валерия Гиргиев за пультом. Вот. Но это, в общем-то, его репертуар, Шаляпина, и поэтому директор театра остановился на этом спектакле. Художник Баратов поставлен давным-давно, это, в общем, спектакль был. Ну, он постоянно возобновляется. В общем-то, там никаких купюр нет. Идет 4 часа 50 минут спектакль. Большой, в общем-то. Вот, это одна из фишек нынешнего фестиваля. Большой коллектив, 250 человек. Ну, весь театр приезжает к нам. В таком масштабно еще не был. Он приезжал к нам со своим театром, но меньше постановки были, а это очень масштабная постановка. Огромный просто. Затем еще одна фишка, это гала-концерт делает Большой театр. Оркестр, солисты и бывший режиссер Панжавидзе будет ставить. Как спектакль ставит этот гала-концерт. Так что будем надеяться, что будет праздник. Ну, а начинаем мы фестиваль с премьеры «Севильский цирюльник». Хотя у нас репертуар был, но немножко он поставлен не совсем так, как хотелось бы нам. Поэтому сейчас классически будет поставлен спектакль. Бригада из Италии приехала, постановщики. Ну вот, сейчас выставляют декорации на сцене. Очень такая ажурная, легкая декорация. Приятно смотреть в таких станах желтоватых, солнечных. Я думаю, будет праздник. Очень это хороший.
Очень серьезно.
Солисты интересные. Так вот, мельком послушаешь между репетицией. Будет красиво, будет, я думаю, весело. Будет достойно. И будут параллельно программа, ну, это целиком полностью прерогатива завтра частью Жанны Мельниковой, поскольку 150 лет, надо все-таки как-то это дело еще более обозначить, эту дату. Поэтому в консерватории будет 5 параллельных программ, очень интересные, хочу вам сказать. Одна из программ там «Переписка Горького с Шаляпиным», я сценарий в свое время читал, ну, это очень интересно. Поэтому я вот эту программу вообще рекомендовал бы. Вот сейчас ведь у нас пушкинская карта есть, по ней могут дети брать билеты, поэтому я просто рекомендую, поскольку на Шаляпинский фестиваль уже билетов давным-давно нет, а это вот мы не так давно запустили эту программу, идет в большом концертном зале. Большой зал. Выступают ведущие солисты театров России, такие как Целебровский, Абаимов, кстати, это солист Ласкала. То есть он недавно спел с Абдразаком, Бориса Годунови. Ну, в общем, вот понять есть такое. Вот спел разве в театре, он же является солистом этого театра. Так что он принимает участие в этих параллельных программах. Поэтому я просто рекомендую. И обращаюсь к Министерству просвещения, чтобы как-то поспособствовали пропаганде вот этой параллельной программы и как-то сделали так, чтобы дети пришли. Билеты не такие дорогие, мы тогда сделали.
Юрий Павлович, большое спасибо, что вы пришли к нам на программу.
Спасибо.
О фестивале также расскажут Ринат Салаватов, главный дирижер Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, и Венера Протасова, солистка театра.
Это уже 20-й, по-моему, фестиваль мой, Шаляпинский. И везде я участвовал, ни разу не заболел. Во всех фестивалях участвовал я. И Нуриевский, и Федор Шаляпин. Знаковая фигура абсолютно. И можно просто гордиться, что он уроженец Казани. И «Душа и маска», если будете читать эту книгу, то он очень тепло говорит о городе, о своем городе, о Суконной Слободе, озеро Кабан. И где бы он ни находился, воспоминания всегда уносят его в Казань. Вот это можно отметить, как чисто такое личное восприятие Шаляпина этого города. Ну, а как артист, как певец, это непревзойденный абсолютно исполнитель. Непревзойденный. Даже подражает ему, старается. Помимо какой-то академичности, его все, его отличает именно своеобразие, интонирование, как речь какая-то идет, не просто вокал голый, а именно интонирование. Такое редко кому удается.
Что будет в этом году в программе фестиваля?
Ну, много чего. Мой любимый Пуччини. Еще я помню, в детстве мой первый педагог по дирижированию, Тургут Садыгач Османов, говорил мне, если ты выучишь Пуччини, если он тебе удастся, то все остальные оперы тебе будет абсолютно легко дирижировать. Я в этом убедился. И свое творчество, как творчество высоко сказано, я начинал именно с Пуччини опер. А напоследок оставил, как на мой взгляд, очень простые такие, когда я перестану хорошо соображать, такие оперы, как «Травиата» Верди и «Севильский цирюльник», я так себе предположил. Но, правда, я уже «Травиату» в Алмате успел продирижировать, «Севильский» еще нет. Жду этот этап своей жизни, чтобы взяться за эту оперу.
Федор Шаляпин, «Царь Бас», так его называли современники. Он является значимой, яркой фигурой в истории вокального искусства. Будучи известным певцом в Российской империи, он гастролировал за рубежом, выступая в самых известных театрах мира – Ласкала, Метрополитен Опера, Ковен Гарден, Опера Комик и другие. Творческое наследие Шаляпина поражает своей плодотворностью и представляет собой граммофонные записи песен, романсов, арий. Также им было написано несколько книг. Это «Маска и душа», «Страницы из моей жизни», «Я был отчаянно провинциален». Шаляпин прекрасно владел искусством перевоплощения, использовав свой художественный дар. Он прекрасно рисовал и поэтому создавал сценические образы сам с помощью грима, наносив его не только на лицо, но и на тело, чем восхищал своих современников. Это было своего рода ноу-хау для тех времен. Для меня сезон 2022-2023 в Татарском театре оперы и балета является юбилейным, 10-м. За эти годы я выступала на Шаляпинском фестивале в спектаклях, гала-концертах, а с прошлого года у нас появилась также параллельная программа Шаляпинского фестиваля – это камерные концерты. И мое первое предстоящее выступление на Шаляпинском фестивале в этом году пройдет в камерном концерте в БКЗ имени Салика Сайдашева 1 февраля, где я исполню редко звучащий цикл испанского композитора Хоакина Турины, который называется «Поэма в форме канцон». Это образец любовной лирики, состоящей из 5 частей, где присутствует особый мелодический колорит. Гармонические обороты характерны для испанской музыки. Также я исполню 22 февраля в концерте «Приношение Шаляпину», 2 последних романса Сергея Рахманинова «Молитва» и «Все хочет петь». Тексты этих романсов имеют глубокий смысл, и они обращены к Богу.
В завершении программы мы предлагаем нашим радиослушателям запись Федора Ивановича Шаляпина «Сомнение Глинка».
Надежное сердце, я плачу, я страждаю, душа утомилась в разлуке, я плачу, я Mm-hmm.
Программа «На волне Татарстана» подошла к концу. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире!